новостей на волнах Радио Свобода. Наши последние новости всегда можно прослушать или прочесть в интернете на сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомил Ярослав Шимов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Генпрокуратура России пытается связать дело Литвиненко с Леонидом Невзлиным. Война в Сомали. Какую роль в конфликте играют соседи этой страны? Турецкие мусульмане против Санта-Клауса. Кроме этого, наши традиционные рубрики «Новости высоких технологий» и «Экономическая панорама». Итак, переходим к главной российской теме этого дня и этого часа нашей программы. Генпрокуратура России заявляет о возможной причастности ряда руководителей ЮКОСа к смерти Александра Литвиненко. Генпрокуратура утверждает, в частности, что заказчиком убийства экс-офицера ФСБ и покушением на предпринимателя Дмитрия Ковтуна мог быть Леонид Невзлин. Большинство экспертов и журналистов выражают крайний скептицизм по поводу этой версии. Рассказывает мой коллега Олег Кусов.
В сообщении Генеральной прокуратуры говорится, полученные сведения указывают на связь между уголовным делом в убийстве на территории Великобритании бывшего сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко, а также покушение на убийство предпринимателя Дмитрия Ковтуна и уголовным делом по обвинению ряда руководящих сотрудников ЮКОСа в совершении преступлений против жизни и здоровья граждан. Конец цитаты. Следственно-оперативные группы Генпрокуратуры России, расследующие дело Невзлина и дело Литвиненко, объединили свою работу. 24 декабря служба пограничного контроля США временно задержала Невзлина при подаче им документа на получение разрешения въехать в страну. Задержание было осуществлено по запросу российских правоохранительных органов. После проведения представителями властей США процедур, связанных с установлением его личности, Леонид Невзлин был отпущен на свободу. Как сообщает информационное агентство, американские власти просят российскую сторону подтвердить факт предъявления обвинения Невзлину и объявления его международный розыск. Пресс-служба Леонида Невзлина так прокомментировала заявление российской генеральной прокуратуры. Методы Кремля и КГБ хорошо известны. Убийство журналистов и политическое преследование всех, кто выступает против режима Владимира Путина, это ожидаемый процесс. Поэтому все эти смехотворные обвинения не стоят комментариев. Конец цитаты. Эксперты не исключают, что российская сторона в этом случае пытается зацепиться за дело об убийстве Литвиненко только для того, чтобы добиться выдачи Леонида Невзлина, бывшего партнера Михаила Ходорковского. Слово эксперта по вопросам безопасности главному редактору интернет-сайта агентура.ру Андрею Солдатову.
Когда назначили нового генерального прокурора, то бродили упорные слухи, что главной целью при его назначении считалось именно добиться прогресса в выдаче всех главных, скажем так, оппозиционеров, которые сейчас сидят там, то бишь и Березовского, и Невзлина, ну и вкупе с ними Закаева. Просто похоже на то, что как только приехала группа Скотланд-Ярда в Россию, то сразу же вопрос о торговле между правоохранительными органами, он как-то сразу стал актуальным. По крайней мере, так, похоже, это восприняли российские правоохранительные органы, которые сразу стали что-то заявлять о Закаеве, о том, что давайте вы допросили Лугового, мы допросим Закаева, ну и так далее. И, видимо, и здесь все увидели такую возможность для того, чтобы снова поднять этот вопрос, и его поднимают. Но другое дело, что меня удивляет форма, в которой все это делается, потому что очевидно, что никакой перспективы это не имеет. Похоже на то, что просто определенного уровня чиновники делают вид, что они работают, потом они получат ожидаемый отказ, ну а дальше все можно будет свалить на всемирный заговор.
По мнению Андрея Солдатова, официальные российские лица в случае отказа от выдачи Леонида Невзлина вновь могут заговорить о двойных стандартах Запада.
Дальнейшие действия могут быть только те, что на уровне Министерства иностранных дел, видимо, будут делаться достаточно жесткие заявления по поводу двойных стандартов, неправильной позиции в отношении подозреваемых по делу. И, видимо, именно такой будет выбрана стратегия противостояния то, что называют в Кремле информационной кампанией против России. То есть этой концепции, как мы знаем, не было, потому что российские официальные лица очень странно реагировали на весь скандал вокруг Литвиненко, не имея ни общей позиции, выставляя то одну версию, то другую с большей или меньшей степенью фантазии. Я думаю, что теперь они наконец-то выработали позицию, вот она будет выглядеть таким образом. Мы видим двойные стандарты, возвращайте нам тех, и тогда мы будем разговаривать.
Так считает эксперт по вопросам безопасности, главный редактор интернет-сайта агентура.ру Андрей Солдатов. Писатель и журналист Юлия Латынина отмечает несогласованность в действиях российской стороны.
Долгосрочный эффект от заявления Генпрокуратуры, как я надеюсь, будет то, что лондонская полиция действительно заинтересуется историей отравления ртути бывших менеджеров Юкоса, в том числе и проживающих в Лондоне. Также, например, истории с таинственной катастрофой вертолета Стивена Кертиса. Вообще заметно, что в принципе прокуратуре нет ничего проще, чем превратить общие свои соображения в конкретные показания. Потому что есть господа Луговой и Ковтун. Ковтун привез полоний в Германию, это установлено немецкой полицией. В номере Лугового был подмешан полоний в чай, это установлено британской полицией. Оба они находятся в Москве, нет ничего проще, чем их допросить, запротоколировать ответ и предъявить этот ответ в качестве требования об экстрадиции. Более того, поскольку Луговой и Ковтун офицеры спецслужб, они по долгу профессии должны дать те показания, которые требуются Отечеству. И самое поразительное во всей этой истории, что Лугового и Ковтуна обходят на цыпочках, и такое впечатление, что вот органы наши опасаются, что эти два Джеймс Бонда не выдержат, и ломанутся давать интервью уже не радиоголосам, что вообще-то не в обычае обычно у Джеймс Бондов, а сразу зарубежным следователям, кто и как им заказал Литвиненко. Вообще-то меня в этом заявлении Генпрокуратуры порадовала именно явная несогласованность действий с другими ведомствами и явная работа на сиюминутный эффект, ну, допустим, на то, чтобы запугать Ходорковского, или, допустим, от того, чтобы отчитаться перед начальством, а не на какие-то стратегические цели. Вот именно эта несогласованность, она последнее, что спасает нас от террора, потому что каждый раз включаешь телевизор и сдрагиваешь. Кому-то опять предъявляют обвинение, что он копал туннель от Бомбея до Лондона. Но, слава богу, делают по телевизору, а не в камерах НКВД. Все-таки то, что сделала Генпрокуратура, это круто, потому что даже при Сталине СССР не требовало выдать Бендеру как сообщника по убийству Троцкого. Я вижу признак того, что эти люди живут в несколько другом мире. Примерно так же расследуется дело по убийству в станице Браздиновская. Все жители станицы Браздиновская показывают, что там был начальник разведки батальона «Восток» Хамзат Гайрбеков. А прокуратура говорит, да мы не знаем, кто там был. Недавно на Шару и Аргун свалилось две ракеты. Прокуратура выясняет, откуда взялись ракеты. Понимаете, ну сложно выяснить. Наверное, Невзин тоже запустил. То надо прокуратуре это подать. Вот в Геленджике ОМОН избивал гуляющих, отдыхающих. А до сих пор, по-моему, они даже и не завели уголовное дело. Но, во всяком случае, ну вот нет у них данных, что ОМОН это избивал. То есть, когда люди живут внутри этого и предъявляют Ходорковскому не озеленение скважин в феврале и не знают, кто разбойничал в станице Браздиновская, то от них очень сложно требовать, чтобы до них что-то дошло, и они вдруг в каких-то других вещах вели себя нормально.
Говорила писатель и журналист Юлия Латынина. Адвокат экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского Юрий Шмидт заявил российским информационным агентствам, что Генпрокуратура заинтересована обвинять Незлина и нагнетать разного рода страсти. «Я не удивлюсь, если будут продолжаться более чудовищные обвинения», считает адвокат Юрий Шмидт. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие 15 минут после сводки новостей часа обзор американской печати, и мы поговорим о важной международной теме, о ходе гражданской войны в Сомали. Сейчас в Москве 18 часов 15 минут, а это значит, что на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева встретились сегодня со своими подзащитными в СИЗО города Читы. Суд города Бердск, Новосибирская область, приговорил трех молодых людей, обвиненных в нападениях на иностранцев, к заключению на сроки от 5 до 8 лет. Генпрокуратура России выявила массовые нарушения прав детей-инвалидов. В Приморском крае пропал вертолет Ми-2, на борту которого находились 3 человека. Сахалин и Курилы из-за мощного снежного циклона отрезаны от материка. Пассажирский самолет Аэрофлота, следовавший из Москвы в Женеву, совершил экстренную посадку в Праге. «Газпром» прекратит с 1 января поставки газа Белоруссии, если к этому времени не будет заключен новый контракт, заявил глава концерна Алексей Миллер. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и нашу программу сейчас продолжит обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент «Свободы» в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Алан, я вчера, не далее, как вчера, писал для программы «Некролог» президенту, бывшему президенту США Джеральду Форду, и очень хотел бы сравнить то, что было написано мною, с тем, что пишут американские газеты по поводу умершего, скончавшегося президента. Какие некрологи выбрали вы сегодня?
Сегодня я выбрал, Кирилл, редакционную статью в газете «Нью-Йорк Таймс». В ней говорится, Джеральд Форд был случайным президентом. Его президентский срок оказался непродолжительным, его наследие ограниченным. И все же он был нужным человеком, востребованным в нужное время, когда страна нуждалась в лечении. Страна, изнуренная войной за границей и внутренним скандалом. Имеется в виду Уотергейт. На роль вице-президента вместо ушедшего в отставку Спира Агнию в 1973 году президенту Никсону Форда настоятельно рекомендовали лидеры в Конгрессе. И Форд стал действительно правильным выбором, потому что он в сущности олицетворял собой Конгресс, в палату представителей которого он избирался 13 раз, прослужил в ней 25 лет, в том числе 8 лет лидером республиканского меньшинства. Форд проявил себя как незаурядный посредник и примиритель. Как президент он имел небольшое пространство для маневра. Инфляция и последующая рецессия спутывали ему руки. В поисках оздоровительных мер он вынужден был постоянно сражаться со своими бывшими друзьями в Конгрессе. Однако Форд правильно рассудил, определив свою первичную миссию как успокоение страстей, бушующих в стране, страстей, вызванных войной и Уотергейтом, который, по его словам, стал долгим национальным кошмаром. Вместе с тем, амнистировав Никсона, Форд снова разбередил едва зажившие раны и вызвал бурную реакцию Конгресса, прессы, общественности, которой он вряд ли ожидал, пишет «Нью-Йорк Таймс» и заключает. В сухом остатке сегодня мы имеем то же самое, что и во времена Джеральда Форда. Наша страна достаточно сильна, чтобы вынести любое испытание, любое, кроме сокрытия правды. Мы до сих пор помним Джеральда Форда не столько за то, что он даровал прощение Никсону, сколько за то, что он положил конец национальному кошмару, пишет в редакционной статье газета «Нью-Йорк Таймс». Кирилл.
Мы еще добавим от себя, что Форд, конечно же, был и миротворцем. Он подписал Хельсинские соглашения и участвовал в переговорах с Брежневым в Владивостоке о ограничении гонки стратегических вооружений. Давайте перейдем к другим темам. И главная российская тема, конечно же, это обострение газовой болезни в отношениях с соседями. В прошлом году с Украиной, сейчас с Белоруссией. Что по поводу газовых проблем пишут американские газеты?
Неспособности Европейского Союза противопоставить растущей агрессивности России общую энергетическую стратегию и политику посвящена статья в газете Wall Street Journal. В ней говорится, уходящий год начался с европейского энергокризиса, вызванного прекращением российских газовых поставок на Украину. Соответственно, давление газа упало в Париже, Риме и в Вене. Европейцы тут же осознали степень своей зависимости с точки зрения поставок тепла и электричества от автократического государства, готового использовать энергию как инструмент империализма. Похоже, этот год закончится таким же образом. Соседние с Россией, Грузией и Азербайджан решили не унижаться перед Путиным и теперь пытаются до 1 января найти другие источники топлива. То же самое пытается сделать и Белоруссия, которая до настоящего времени постоянно получала льготный газ из России, но теперь выступает против российского требования передать ей в собственность ключевой транзитный газопровод. Хотя энергетическая безопасность, продолжает газета, стала излюбленной темой обсуждения на саммитах ЕС и НАТО, Европа в этом направлении пока ничего не сделала. Отчасти это вызвано тем, что решения, которые нужно принимать, очень нелегки. Однако можно говорить и о неспособности стран Евросоюза выработать общую энергетическую стратегию и политику. Соединенные Штаты, пишет газета, имеющие значительный интерес в этом деле, по большей мере устраняются от данной дискуссии. И вот была довольно интересная недавно речь сенатора-республиканца от Индианы Ричарда Лугара, который был инициатором ряда наиболее дальновидных политических шагов в отношениях США со странами бывшего Советского Союза. Сейчас Лугар предлагает НАТО официально принять в качестве одной из своих ключевых задач обеспечение энергетической безопасности. Однако энергоресурсы Лугар в Риге заявил, НАТО привыкла оперировать категориями обычных войн между государствами. Однако энергоресурсы, говорит Лугар, тоже могут стать излюбленным оружием тех стран, которые ими обладают. Конец цитаты. Об этом пишет газета Wall Street Journal. Кирилл.
Алан, у нас осталось буквально полминуты. Какие, собственно, американские, внутриамериканские темы сегодня привлекли ваше внимание?
Постараюсь уложиться в полминуты. Кирилл, газета USA Today сообщает, что Федеральное управление контроля над качеством пищевых продуктов и лекарств сегодня собирается выступить с заявлением о том, что мясо и молоко клонированных животных ничем не отличается от мяса и молока животных, выращенных обычным образом, и употребление этих продуктов ничем не грозит человеку. По сведениям осведомленных источников, через 3 месяца общественного обсуждения этого заявления такие продукты уже могут поступить в продажу. Однако менее ясно, станет ли публика покупать эти продукты, пишет газета USA Today. Кирилл.
Спасибо, Алан. Обзор свежих американских газет подготовил корреспондент «Свободы» в Вашингтоне Алан Давыдов. А нашу программу продолжит важная международная тема. Столица Сомали, Могадишо, сегодня перешла под контроль частей армии Эфиопии, которые поддерживают немногочисленные правительственные сомалийские войска. Вооруженные отряды Союза исламских судов, так называются исламистские силы, бежали из города. За ситуацией в Северо-Восточной Африке следил Александр Гостев.
В столице Сомали сейчас царит полный хаос. Исламские боевики, еще оставшиеся в Могадишо, сбрасывают униформу и пытаются слиться с населением. Уличные банды грабят лавки с продуктами. Руководство Союза исламских судов утверждает, что война вовсе не закончена. Отступление из столицы лидер исламистов шейх Шариф Ахмед назвал всего лишь тактической уловкой. Сейчас боевики пытаются организовать новую линию обороны на берегу Индийского океана, к югу от Могадишо. За время последнего конфликта в Сомали были убиты более 1000 человек, около 3000 ранены. Специальный посланник генерального секретаря ООН в Сомали Франсуа Фол накануне призвал Совет Безопасности потребовать немедленного прекращения огня в стране. Однако Совет Безопасности так и не смог выработать общую позицию и принять резолюцию по Сомали из-за Катара, председательствующего сейчас в Совбезе. Представитель Катара призвал к выводу из Сомали всех иностранных войск, прежде всего эфиопских. Однако все 5 стран, постоянных членов Совбеза, выступили против такого варианта резолюции, дав понять, что поддерживают действия Эфиопии, поскольку к ней за помощью обратилось законное правительство Сомали, избранное при содействии ООН. О возможностях ООН в решении сомалийской проблемы говорит Майкл Раду, научный сотрудник Американского института внешнеполитических исследований в Филадельфии.
Вероятно, Совет Безопасности все же примет некую резолюцию, предлагающую прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Однако решающую роль будет играть то, что происходит не в Совете Безопасности, а на поле боя, а также насколько решительно и кто именно будет оказывать поддержку воюющим сторонам, то есть как будут не говорить, а действовать Африканский Союз, Соединенные Штаты и страны, граничащие с Сомали. Если Эфиопия будет придерживаться провозглашенной ею стратегии ослабить военную силу исламистов и заставить их начать переговоры с правительством, то война может быть не очень долгой, однако такая стратегия недостаточно реализована. Война в Сомали имеет не только региональное, но глобальное значение, потому что события развиваются по афганскому сценарию конца 90-х годов. Исламская организация наподобие Талибана взяла под свой контроль большую часть страны, ввела законы шариата, а деньги текут из Саудовской Аравии, стран Персидского залива, Египта, Ливии. Но самое главное, исламистов поддерживает Эритрея. Потенциально все идет к дестабилизации на Африканском Роге и далее во всей Восточной Африке. Вот чем вызвано действия Эфиопии, и вот почему Соединенные Штаты поддерживают Эфиопию.
Александр Гостев, Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная петербургская тема, хотя, конечно, на самом деле тема это общероссийская. Правозащитники Санкт-Петербурга предупреждают, давление властей на общественную жизнь увеличивается, а российские силовые структуры не защищают интересы граждан. С правозащитником, юристом Петербургского научного информационного центра «Мемориал» Леонидом Лембериком беседует Татьяна Вольская.
Леонид Борисович, как вы оцениваете сегодняшнее отношение властей к разным проявлениям гражданской активности?
В этом году впервые, может, в связи с саммитом, реакция наших властей на какие бы то ни было проявления неорганизованной свыше, непредписанной общественной активности значительно обострилась. Наши власти стали воспринимать любые проявления непредписанной сверху общественной активности как личное себе оскорбление. И, соответственно, на законном пути здесь препятствия практически непреодолимые, потому что власти разрешают Хотя они формально по Конституции не имеют права ничего не разрешать, не запрещать. Они просто согласовывают предложенный им общественностью порядок проведения этих мероприятий. Но формально они не разрешают ничего, что они не хотели бы разрешить. И разрешают иногда в редких случаях то, что почему-либо по каким-то неведомым нам подковерным соображениям коридоров власти они решили так уж и быть разрешить. Вот, и, к сожалению, судебный порядок обжалования незаконных решений и действий должностных лиц здесь пробуксовывает. Потому что наши суды, даже если бы они работали в те сроки, в какие предписывается это Гражданским процессуальным кодексом, то есть рассматривали бы такие жалобы в 10-дневный срок, но поскольку заявить о предстоящем мероприятии можно не ранее, чем за 2 недели, соответственно, отказ поступает еще позднее, то до вступления такого решения суда в законную силу этот срок неминуемо пройдет, и, соответственно, добиться через суд возможности проведения этого мероприятия в назначенное время не удастся. А новое время – это, соответственно, новая заявка и, опять-таки, новый отказ. Не удается разомкнуть этот порочный круг. Виновато в этом все общество, виноваты в этом все мы. Когда на акцию выходит 20 человек, прекрасно можно это запретить и всех, если они все-таки выйдут, забрать в кутузку. Когда на акцию выходит 20 тысяч человек, не расстреливать же, я надеюсь, что ума во властных головах немножко хватит, не расстреливать из пулеметов такую толпу, а допустить, чтобы она прошла и соответствующие лозунги довела до сведения общественности.
А как относятся к активным гражданам правоохранительные органы?
Людей, которые пытаются как-то публично высказать мысли, не предписанные сверху, обязательно забирают, задерживают совершенно незаконно или просто незаконно задерживают и держат такое время, чтобы возможность высказать эти мысли ушла, соответствующее мероприятие бы закончилось, или признают хулиганами. Почему-то вот человек, собирающийся как-то продемонстрировать несогласие с политикой властей, обязательно по дороге должен нахулиганить. Или находят у них патроны, наркотики, оружие, все что угодно, но потом уголовное дело прекращают. Но, в общем, ни в коем случае не допускают людей к самому месту проведения этого мероприятия или просто-напросто блокируют в квартире, отключив телефон. Естественно, все это совершенно незаконно.
Но ведь люди обычно думают, что все это их как-то не коснется, что прессуют только оппозиционеров.
Это глубочайшее заблуждение, потому что те тысячи сотрудников милиции, те сотни тысяч человеко-часов работы, которые уходят на политический сыск и политические провокации, они украдены у работы по защите правопорядка, по борьбе с преступностью. Эту практику можно выразить через количество преступлений, оставшихся нераскрытыми, которые могли бы быть раскрыты, но люди, которые этим должны заниматься, они занимаются совсем другим.
Наверное, отдельная проблема – это призыв в армию.
Беззаконие здесь идет в общем ключе как бы наших беззаконий. Если раньше хоть какая-то законность, хоть в Петербурге у нас иногда в этом отношении чуть-чуть так немножко соблюдалась, то сейчас, в последнюю призывную кампанию, во время облав, я сталкивался с ситуациями, когда люди, уже отслужившие, с военным билетом задерживались, им рвали военный билет и говорили, пойдешь служить второй раз. Ну, я не знаю случаев, чтобы кого-то призвали реально второй раз. Естественно, это было направлено только на вымогательство денег, но, во всяком случае, раньше до такого беспредела у нас в городе не доходило. Вообще, власть у нас в последнее время впадает в то, что Салтыков-Щедрин называл административным восторгом. Нам все можно. Как захотим, так и сделаем. Мне кажется, это ни к чему хорошему не приведет.
Спасибо. Мы беседовали с юристом, правозащитником Леонидом Лембериком.
С Леонидом Лембериком беседовала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. В Москве 18:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Ленинградская, петербургская ленинградская тема будет продолжена сегодня в эфире «Свободы». Темой мемориальной и юбилейной в 9 вечера по Москве в эфире нашего радио очередной выпуск российского часа радиожурнала «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. И одна из главных тем известному литературному ленинградскому объединению «Клуб 81», который объединял в начале 80-х годов в своих рядах представителей в основном неподцензурной словесности. Так вот, «Клубу 81» исполнилось 25 лет. Не пропустите 9 вечера по Москве. Москве в эфире «На свободы». А в ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут рубрика «Этот день в истории Радио Свобода», новости высоких технологий, очередная история Запада и Востока, рождественская, новогодняя, праздничная, на этот раз из Турции. Ну а пока главные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева встретились сегодня со своими подзащитными в СИЗО города Читы. Как сообщил адвокат Юрий Шмидт, новые обвинения бывшему главе ЮКОСа и руководителю Минотепа вряд ли будут предъявлены в ближайшие дни. Суд города Бердск, Новосибирская область, приговорил трех молодых людей, обвиненных в нападениях на иностранцев, к заключению на сроки от 5 до 8 лет. Генпрокуратура России выявила массовые нарушения прав детей-инвалидов в представлениях, направленных министром здравоохранения и образования, говорится о более чем 6 тысячах случаев несоблюдения законодательства по социальной защите детей-инвалидов. В Приморском крае пропал вертолет Ми-2, на борту которого находились 3 человека. Он вылетел из села Ясное в Чугуевском районе, но в пункт назначения город Арсеньев не прибыл. Поиски приостановлены до утра. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 28 декабря.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
28 декабря 1985 года. Программа «Культура. Судьбы. Время». 60 лет со смерти Сергея Есенина. У микрофона Сергей Довлатов.
В ходе двух последних десятилетий Сергей Есенин неуклонно превращался в одну из самых ярких эмблем советского культурного официоза. Единственным тормозом на пути этого пышного и сентиментального мифа служит реальная биография Есенина. Сам факт самоубийства Есенина вроде бы и не является тайной, но при этом остается не вполне ясным, что заставило молодого, красивого, талантливого человека так страшно распорядиться собственной судьбой. Советские мемуаристы дружно указывают, что Есенин радостно приветствовал революцию. Формально так оно и было. Во всяком случае, что-то же побудило Есенина написать: «В годы революции был всецело на стороне октября, но принимал все по-своему». Вот это-то «по-своему» и есть, мне кажется, ключ к разгадке последующей драмы Есенина. В своих воспоминаниях о Есенине Маяковский с чувством снисходительного превосходства пишет: «Была одна черта у самовлюбленнейшего Есенина. Он с некоторой завистью относился ко всем поэтам, которые органически спаялись с революцией. Конец Есенина огорчил. Огорчил обыкновенно, по-человечески. Но сразу этот конец показался совершенно естественным и логичным». В тоне Маяковского ощущается сдерживаемое презрение правильного и благонравного поэта-оптимиста к беспутному коллеге, для которого естественно и логично повеситься в 30 лет на ремне от чемодана. И Маяковский, и Есенин восторженно приняли революцию. Оба полюбили в ней своего рода эстетическую абстракцию. Оба подслеповато вглядывались в будущее, стараясь не замечать настоящего. А когда не замечать его стало невозможно, оба пришли в ужас. Дальнейшее известно. Владислав Ходосевич писал о Есенине: «История Есенина есть история заблуждений. Он отрекся от Бога, — продолжает Ходосевич, — во имя любви к человеку. А человек только и сделал, что снял крест с церкви, да повесил Ленина вместо иконы и развернул Маркса как Библию», — заканчивает Ходосевич. По существу, вся его литературная деятельность была лишь гениальным началом. Тем не менее, лучшее, что было в Есенине, поэтический дар, сила чувств, останется в русской литературе навсегда.
Сергей Довлатов к 60-летней годовщине со дня смерти Сергея Есенина. Радио «Свобода», 28 декабря 1985 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
От истории перейдем к самой острой современности, к высоким технологиям. О новостях в этой сфере наш обозреватель Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Основатель открытой энциклопедии Википедия Джимми Уэльс планирует в будущем году представить поисковик Викиасари. Как заявил Уэльс, новая поисковая система составит конкуренцию лидерам в области поиска компаниям Google и Yahoo. О новой поисковой системе рассказывает Владимир Губайловский.
Название проекта образовано из двух слов. Гавайского Вики, то есть быстрый, и японского Асари, то есть тщательный. Уэльс уверен в успехе. Он сказал, что поисковиком Google фактически манипулирует создатели поискового спама, в результате чего пользователям не всегда удается получить корректный ответ на свой запрос. Поисковый алгоритм, основанный только на разуме машины, по мнению Джимми Уэльса, не отвечает потребностям пользователей, поэтому необходимо привлечь к оценке результатов поиска самих пользователей, как это сделано в Википедии.
Новости коротко. Оператор сотовой связи МТС и компания МГТС «Московская городская телефонная сеть» представили совместную услугу «Мобильный домашний». Эта услуга позволит абоненту МГТС переадресовывать вызовы, поступившие на домашний телефон, на свой мобильный номер МТС. Услуга «Мобильный домашний» будет доступна для абонентов цифрового сегмента сети МГТС. Ей сможет воспользоваться около 4 миллионов москвичей. В результате землетрясения, произошедшего 26 декабря к югу от Тайваня, была нарушена интернет-связь материкового Китая с внешним миром, сообщает РИА Новости. Китайский интернет-провайдер China Telecom сообщает, что в результате землетрясения зафиксированы обрывы нескольких подводных оптоволоконных кабелей, в том числе кабеля, соединяющего Китай с Тайванем и Соединенными Штатами. Место обрыва находится в 15 километрах к югу от Тайваня. Представитель China Telecom не смог назвать сроки, когда связь будет восстановлена. Связь Тайваня с внешним миром также практически парализована. По оценкам компании eMarketer, в 2006 году общий оборот интернет-рекламы в Соединенных Штатах вырос на 31% и превысил 16 миллиардов долларов. Сегодня в Америке 6% всей рекламы размещается в интернете. Согласно прогнозу, в следующем году объем интернет-рекламы продолжит расти и достигнет 19,5 миллиардов долларов.
Александр Костинский. Новости высоких технологий.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Нашу программу продолжит культурная тема. В Государственном историческом музее открылась выставка «Любовь и Эрос в античной культуре». Среди экспонатов – вещи, предназначавшиеся и для религиозных ритуалов, и для обычной частной жизни, рассказывает наш корреспондент Лилия Пальвелева.
Выставка на подобную тему в России проводится впервые. Помимо самого исторического музея, экспонаты предоставили Эрмитаж, Музей изобразительных искусств имени Пушкина и Государственный музей Берлина. Куратор выставки «Любовь и Эрос в античной культуре» Тамара Игумнова уточняет.
В экспозиции этой выставки соединились, может быть, впервые керамические сосуды, которые до 1945 года находились в собрании государственных музеев Берлина, которые попали как трофеи в коллекции исторического музея, бережно сохранялись, отреставрированы и впервые соединенные с экспонатами, которые сохранились в собственном государственных музеях Берлина, предстают перед очами наших посетителей. Это совершенно уникальные керамические сосуды 3-го, 2-го, 4-го века до нашей эры, которые изображают сцены эротические, любовные, Дионисии, то есть это вакханалию по поводу уборки винограда во главе с Дионисием, которого сопровождают сатиры, гетеры. И эти сцены множатся, повторяются на плоскостях этих сосудов, килек, тарелей. Кроме керамики, вы можете здесь увидеть потрясающие украшения.
В античности любовь и эрос воспринимались так же, как в наше время?
В древнюю эпоху, и в древней в Греции, и в Риме, они не знали ханжеского отношения к любви. Они считали, что любовь – это всеобъемлющее чувство, которое не воспрепятствует тому, чтобы люди каждый день могли получать наслаждение. Забудьте о своих каждодневных заботах, потому что мы живем сегодняшним днем, а что нас ждет завтра, мы этого не знаем. И вот мастера, которые исполняли вот эти замечательные произведения, они совершенно откровенно, раскрепощенно отображали эти чувственные сцены наслаждения. Это сцены и однополой любви, это сцены самоудовлетворения, это сцены, которые иллюстрируют узаконенную проституцию в Древней Греции, рассказывают о гетерах того времени, о всех их нормах, этике и правилах.
Сообщает Тамара Игумнова. Независимо от того, что составляет содержание сюжетов росписей, всех этих краснофигурных и черно-лаковых сосудов, чьи тела переплелись в терракотовых статуэтках, богов ли, людей ли, представленные на выставке артефакты чрезвычайно красивы. Эллинский вкус тяготел к гармонии не меньше, чем к радостям жизни. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит рубрика «Русский политический интернет». У микрофона Александр Гостев.
Генеральная прокуратура, наконец, заподозрила, кто убил Литвиненко. Им оказался, как и можно было ожидать, вовсе не Березовский, а Леонид Невзлин. Так начинается материал Юлии Латыниной под заголовком «Леонид Борисович Борджия» на сайте ежедневного журнала.
Вот теперь генпрокуратура будет расследовать связь между таинственными отравлениями ртутью нескольких юкосовских менеджеров и отравлением Литвиненко. И, видимо, присовокупит свои соображения к требованиям экстрадиции. Тут, собственно, интересно что? А то, что именно наша прокуратура обладает уникальной способностью общие соображения превращать в конкретные показания – я имею в виду господ Лугового и Кофтуна. Господин Кофтун привез полуний в Германию. Это установила немецкая полиция. Господин Луговой проживал в том номере отеля, где полуний был подмешан в чай. Это установила английская полиция. Господа Луговой и Кофтун находятся в Москве. То есть нет ничего проще, чем допросить этих двух, запротоколировать их ответы, что заказ был получен от Невзлина, Березовского, Аль-Каиды, нужно подчеркнуть, и представить эти протоколы в США вместе с запросом на экстрадицию. Более того, поскольку Луговой и Кофтун офицеры спецслужб, они по долгу службы просто должны дать те показания, которые нужны Отечеству. Этого не происходит. Более того, органы обходят Лугового и Кофтуна на цыпочках. Такое впечатление, что они опасаются, что напряженные нервы этих наших Джеймс Бондов не выдержат, и они ломанутся давать интервью уже не радиоголосам, а сразу зарубежным следователям.
Как отмечает Юлия Латынина, поводов для заявления генпрокуратуры очень много. Во-первых, неплохо бы надавить на Ходорковского, который отказывается давать показания. Во-вторых, всегда полезно продемонстрировать начальству свою лояльность. Не забудем, что генпрокурор Чайка не участвовал в первом процессе Ходорковского, и второй процесс для него – это как вступительный экзамен на звание своего. И в конце концов, кому-то в Кремле позавчера могло стать просто по-человечески обидно. По телевизору объявили о задержании Невзлина, а оказалось утка. Мог последовать приказ приделать к утке перья и хвост, чтобы не так заметно было. Так или иначе, именно несогласованность в работе ведомств, имитация деятельности вместо самой деятельности и невнимание к стратегическим последствиям собственных действий – последнее, что спасает нас от террора, считает Юлия Латынина.
Вообще-то, меня в этом заявлении генпрокуратуры порадовала именно явная несогласованность действий с другими ведомствами и явная работа на сиюминутный эффект, ну, допустим, на то, чтобы запугать Ходорковского, или, допустим, от того, чтобы отчитаться перед начальством, а не на какие-то стратегические цели. Вот именно эта несогласованность, она последнее, что спасает нас от террора, потому что каждый раз включаешь телевизор и сдрагиваешь. Кому-то опять предъявляют обвинение, что он копал туннель от Бомбея до Лондона. Но, слава богу, делают по телевизору, а не в камерах НКВД. Все-таки то, что сделала генпрокуратура, это круто, потому что даже при Сталине СССР не требовало выдать Бендеру как сообщника по убийству Троцкого. У них очень сложно требовать, чтобы до них что-то дошло, и они вдруг в каких-то других вещах вели себя нормально.
Мнение Юлии Латыниной. Сайт ежедневного журнала. Александр Гостев. Русский политический интернет.
В Москве 18:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева встретились сегодня со своими подзащитными в СИЗО города Читы. Суд города Бердск, Новосибирская область, приговорил трех молодых людей, обвиненных в нападениях на иностранцев, к заключению на сроки от 5 до 8 лет. Генпрокуратура России выявила массовые нарушения прав детей-инвалидов. В Приморском крае пропал вертолет Ми-2, на борту которого находились 3 человека. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, репортажи, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Объем золотовалютных резервов России с 15 по 22 декабря увеличился на 1,15% и достиг нового рекордного показателя 299 миллиардов 200 миллионов долларов, говорится в материалах Центрального банка страны. С начала 2006 года золотовалютные резервы России выросли на 64,2%. Для сравнения, золотовалютные резервы Китая, крупнейшие в мире, составляют примерно 1 триллион долларов. Говорит заместитель председателя Центрального банка России Константин Корищенко.
В условиях развития международной торговли страна, и прежде всего Центральный банк, должен иметь определенное количество иностранной валюты, чтобы дать возможность участникам внешней торговой деятельности вести эту деятельность достаточно гладко, без каких-либо потрясений. А с другой стороны, эти резервы необходимы для того, чтобы в случае, скажем, быстрого роста спроса на иностранную валюту, был кто-то, кто смог на рынке предложить эту иностранную валюту, чтобы не было ажиотажа, чтобы не было падения курсов.
Россия выплатит по внешнему долгу в 2007-2010 годах 32 миллиарда 900 миллионов долларов, говорится в материалах Министерства экономического развития и торговли. Ранее сообщалось, что на 1 октября 2006 года государственный внешний долг страны, включающий обязательства бывшего Советского Союза, принятые Россией, составлял 50 миллиардов 100 миллионов долларов. Правительство России утвердило сегодня федеральную целевую программу развития национальной технологической базы на период до 2011 года. Как сообщил министр промышленности и энергетики Виктор Христенко, общие расходы на выполнение предусмотренных документом проектов составят примерно 100 миллиардов рублей, чуть менее половины из которых выделит федеральный бюджет.
Эта программа имеет особое значение, и особое ее значение состоит в том, что она, по сути, служит тем инструментом, который позволяет перевести фундаментальные разработки, чем всегда славилась Россия, в режим промышленных технологий. То есть позволяет, по сути дела, закрывать по самым чувствительным направлениям технологический разрыв, который существует на сегодняшний день в нашей промышленности, и обеспечить стык, смычку между высокой наукой и непосредственным промышленным производством.
Россия и Молдавия подписали протокол о завершении переговоров о вступлении России во Всемирную торговую организацию. Теперь единственной страной, с которой у России сохраняются нерешенные вопросы в рамках двусторонних переговоров о присоединении страны к ВТО, остается Грузия. Также еще не подписаны соглашения с Гватемалой, Коста-Рикой и Сальвадором. Однако все необходимые договоренности с ними уже достигнуты. В целом, как считает представитель Министерства экономического развития и торговли Андрей Кушниренко, вступление России в ВТО выгодно для национальной экономики.
Во внешнеэкономической сфере рождается около 40% нашего валового национального продукта. Из этих 40% 85% приходится на торговлю со странами-членами ВТО. То есть мы торгуем по тем правилам, которые мы не разрабатывали и которые иногда работают против нас. И вот для того, чтобы участвовать в разработке тех правил, которые будут отвечать нашим интересам, для того, чтобы снять те барьеры, которые есть на пути наших товаров, нам и нужно вступить в ВТО.
Доля доля российских граждан, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, сократится в 2010 году до 10,9% общей численности населения страны, прогнозирует Министерство экономического развития и торговли. В 2006 году этот показатель составляет 15,9%. Средняя заработная плата в России в 2010 году увеличится примерно в два раза по сравнению с нынешней до 19 700 рублей, а средний размер пенсии вырастет с 3 000 до 4 800 рублей. В частности, в 2007 году минимальный размер оплаты труда по планам увеличится с 1 сентября с нынешних 1100 до 2000 рублей, а индексация пенсий будет проведена дважды. Об этом председатель Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Андрей Исаев.
Пенсии в следующем году будут увеличиваться дважды, с 1 апреля и 1 августа, и увеличение подвергнется и базовая, и страховая часть пенсии. В наибольшей степени вырастет базовая часть пенсии, она растет с нынешних 900 до 1260 рублей, то есть почти на 40%. Средний рост пенсии составит 468 рублей, то есть почти 500 рублей, но для отдельных категорий пенсии вырастут еще более существенно.
Российский фонд федерального имущества начал принимать заявки на участие в аукционе по продаже 25,5% акций авиакомпании «Сибирь», принадлежащих сейчас государству. По планам аукцион состоится 14 февраля. Начальная цена пакета составляет 2 миллиарда 885 миллионов рублей. «Сибирь» – крупнейшая региональная авиакомпания России. В 2005 году она увеличила перевозки пассажиров на 12% до 4 миллионов 200 тысяч, уступив только компании «Аэрофлот», объем перевозок которой составил 6 миллионов 700 тысяч пассажиров. Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов переведет часть своих валютных резервов из долларов в евро, заявил руководитель банка. Объем валютных резервов страны составляет 25 миллиардов долларов, из которых 98% размещены в долларовых активах. В течение ближайших 9 месяцев доля евро в резервах банка будет увеличена в 5 раз с 2 до 10%. Курс доллара на сегодня 26 рублей 34 копейки, на завтра 26.38. Евро сегодня стоит 34 рубля 65 копеек, курс на пятницу 34.62. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная праздничная рождественско-новогодняя история Запада и Востока, на этот раз из Турции. Накануне Рождества и Нового года в Турции развернулась дискуссия между светско-либеральной частью общества и консервативными мусульманами. Должны ли турки отмечать эти праздники и не является ли Санта-Клаус на самом деле злым демоном? Вот такие проблемы волнуют сейчас турецкое общество, рассказывает корреспондент «Свободы» в Стамбуле Елена Солнцева.
Песенки про Карадама, турецкого снеговика, украшенные новогодней мишурой пальмы вместо елок, костюмы Санта-Клауса, которые в турецких супермаркетах с нескрываемой радостью рассматривает местная детвора. Пятилетняя Айше вертит в руках шапочку Снегурочки. На лице смесь недоумения и восторга. Никогда не видела Деда Мороза с косичками. Очень смешно. Наверное, это мама Деда Мороза, которая приносит подарки только послушным девочкам. В 20-е годы прошлого века основатель Светской Турецкой Республики Ататюрк отделил религию от государства и объявил о введении в стране григорианского календаря. Во дворце Долма-Бахче, резиденции турецкого правителя, с 31 на 1 января начали устраивать шикарные новогодние вечеринки, где текли рекой шампанское и анисовая водка раке, любимый напиток Ататюрка. В черном смокинге с бабочкой он лично встречал гостей, которым надлежало являться в европейских костюмах. В стамбульском районе Кадыкёй, месте тайных встреч первых христиан, наряжали самую высокую в городе елку. Эта традиция так и сохранилась до сих пор. По словам Арзу Гюнеш, автора популярного молодежного интернет-сайта, исконно мусульманская Турция тогда довольно быстро перестроилась на западный лад. В канун праздника на столах начинаются настоящие гастрономические оргии. Традиционная для европейцев индейка под апельсиновым соусом соседствует с турецкой долмой. Шампанское стоит рядом с восточным шербетом. Главный герой любого новогоднего веселья – Дед Мороз, по-турецки Ноэль Баба, который приносит всем подарки. Считается, что его прообразом был святой Николай, который проповедовал в Малой Азии в небольшом городке Демре на территории современной Турции. Монстр с длинной бородой, злобным лицом и острыми акульими зубами. Это изображение Санта-Клауса или Деда Мороза в образе шайтана и одной из религиозных газет. Консервативные мусульмане никак не могут смириться с иностранными традициями. Исламистская партия «Счастье», организатор митингов протеста против приезда в Турцию Папы Римского, начала кампанию против Деда Мороза. Добрый седой старик, по мнению идеологов партии, на самом деле не что иное, как злой дух, обладающий огромной силой и несущий беду людям. Видный партийный деятель Керем Болки заявил, что демонический образ Деда Мороза должен бы быть стерт из сознания турок. С его исчезновением должна уйти и культура празднования Рождества, которая якобы развращает мусульман. Санта-Клаус и украшения сосны напоминают об Иисусе, с которым неразлучны и другие главные символы Рождества. Пьянство, курение сигарет, азартные игры, неприличные танцы – все это олицетворяет сумасшедшие стороны жизни, которые всегда осуждала наша религия. В этот раз наступление Нового года по григорианскому календарю совпадает с началом важнейшего для мусульман религиозного праздника Курбан-Байрам. Исламские организации призвали турок отметить альтернативный канун Нового года в ночь на 31 декабря, согласно исламским источникам, в годовщину взятия Мекки пророком Мухаммедом. По мнению карикатуриста Мурата Бельге, накануне Нового года в Турции началась настоящая война между исламским и светским лагерями турецкого общества. Исламисты пытаются представить празднование Нового года и Рождества, которое, кстати, в Турции особо не отмечают, как гюнах, то есть тяжкий грех. По городу расклеили листовки со злым Дедом Морозом, которым пугают детей. Не так давно группа сумасшедших уничтожила елку в городском парке. К сожалению, наше общество до сих пор сковано предрассудками. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Информационная программа «Время свободы» подошла к концу. Итоги сегодняшнего дня, анализ важнейших событий через час в программе моего коллеги Андрея Шарова. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер. Какие у вас темы?
Добрый вечер, Кирилл. Главное происшествие сегодняшнего дня – это экстренная посадка лайнера «Аэрофлота» в пражском аэропорту. Что это такое, до сих пор точно непонятно. Это попытка угона самолета или выходка пьяного дебошира. Самая последняя информация в итоговом выпуске программы «Время свободы». «Газпром» предупреждает из-за проблем с транзитом через Белоруссию. Перебои с поставками газа грозят Литве, Польше и Германии. Как разрешится очередной газовый кризис? Мнение из Минска и Варшавы. Генеральная прокуратура подозревает опального бизнесмена Леонида Невзлина в причастности к делу Литвиненко. На каких основаниях? Война в Сомали. Кто на кого наступает? Кому принадлежит власть? Попробуем разобраться и в этой теме. Об этом, обо всем через час 10 минут, когда начнется итоговый выпуск программы «Время свободы».
Спасибо, Андрей. В следующем часе после новостей слушайте программу «Время гостей». В гостях у моей коллеги Анны Качкаевой, экономические обозреватели Михаил Бергер и Андрей Реут. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Юлия Голубева, Оксана Крутоверцева и Наталья Пахомова. Всего вам доброго.
Покупает в России примерно две трети всего потребляемого газа.
Белорусская сторона продолжает занимать деструктивную позицию.
Михаил Ходорковский заявил отвод всей следственной группе.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Президент Форд был великим человеком.
Все знаете, что наш народ перед выходными днями все-таки любит отдохнуть.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.